Вітаю, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Представляю нашого сьогоднішнього гостя Євгена Кисельова. Вітаю вас, Євген Олексійович, дякую, що до нас прийшли.
Євген Кисельов, 63 роки, радянський, російський і український журналіст, теле- і радіоведучий. Народився у Москві. Здобув фах історика-сходознавця в Інституті країн Азії та Африки при МДУ. На телебаченні працює з середини 1980-х. Починав на Держтелерадіо СРСР. З жовтня 93-го по квітень 2001 року ведучий російського телеканалу НТВ. Також був деякий час його головним редактором, гендиректором. Після вимушеного залишення НТВ працював гендиректором телеканалу ТВ6 Москва, керівником ТВС до закриття цього телеканалу в червні 2003 року. З червня 2008 року робить телекар'єру в Україні. Був, зокрема, ведучим на каналах Інтер, Ньюзван, Прямий. Місяць тому запустив YouTube-програму під назвою «Кисельные берега». Водночас займається радіожурналістикою. Ведучий програми «Особистий код» на радіо НВ.
Євген Олексійович, ну, по-перше, таке запитання. Вас можна називати чисто вже українським журналістом?
Главное, что это самое, в печку не садите. А так, как хотите, называйте.
Ожидания какие от этой эпохальной встречи, которая буквально по линейник состоится? Первого очного уже знакомства Путина и Зеленского.
Ну, вы знаете, я не торопился бы с выводами. Я думаю, что президент Украины, знаете, сейчас находится в ситуации лыжника, который едет с горы, а лыжня у него вот так вот расходится. На растяжке он, потому что, с одной стороны, он находится под страшным давлением со стороны национально-демократических сил, которые объединились сейчас в лагере сторонников Порошенко, Тимошенко и Святослава Вакарчука, так, и собираются вот даже устроить в воскресенье завтра Майдан. С другой стороны, он находится под очевидным давлением со стороны партнеров по нормандскому формату Франции и Германии, которым очень хочется умиротворить Россию. Я сказал слово «умиротворить», и у меня сразу в очередной раз, и я не первый человек, у которого возникает эта ассоциация, все это напоминает, конечно, Мюнхен, 1938 год, и мне очень хочется, чтобы и Макрон, и Меркель лишний раз вспомнили о том, что попытки западных политиков умиротворить Гитлера, ведь и Деладье, и Невилл Чемберлен, они исходили из, ну, скажем так, лучших побуждений. Они не были представителями, скажем, прогерманских, пронацистских сил в британском и французском истеблишменте. Они просто хотели добра своим странам. Они не хотели, чтобы Франция и Англия оказались втянутыми в новую...
Привез вам мир, да. Чемберлен, помним сразу.
Новая война. Представьте себе, 1938 год, это всего 20 лет прошло после окончания Первой мировой войны. Люди еще помнят, что это такое. Вот отсчитайте от сегодняшнего дня 20 лет, и мы окажемся в 98 году. Мы все помним 98 год, как будто это было вчера. И вот точно так же люди тогда помнили в Европе Великую бойню и не хотели ее повторения. Однако в результате мира не получили, как сказал, по-моему,
Черчилль. Позор, мир, и получили, да, войну, да, все одно.
Да, получили и позор, и войну. В свое время Европа уже один раз пыталась Путина умиротворить. И признала все его амбиции.
Восьмой год, нет, или раньше даже.
Еще раньше даже. Знаете, в самом начале путинского президентства он был настроен откровенно антизападно. Люди просто об этом забыли. Он выступал с достаточно жестких антиамериканских и антиевропейских позиций. Люди об этом забыли. Он подвергался критике за то, что развязал новую кровавую войну в Чечне. Он подвергался критике со стороны европейских политических и общественных кругов за то, что он начал давление на средства массовой информации, по сути дела, национализировал два телеканала.
Телеканал НТВ.
Первый телеканал и НТВ. Да, конечно, это были первые его шаги. За нарушение прав человека, за то, что, в конце концов, он устроил в 2008 году фактическую экспроприацию нефтяной компании ЮКОС, а акционеров этой компании начал неправосудным образом преследовать. Но потом ему все это простили. Вот потом ему все это простили. И наезд на средства массовой информации, и наезд на частную собственность, и наезд на демократические институты, и сворачивание демократических процедур. И он был к тому моменту, когда Путин произнес свою знаменитую мюнхенскую речь, ему все простили, его все обцеловали, его все прижали к сердцу. Шрёдер уже там собирался пересаживаться из кресла канцлера ФРГ в кресло председателя совета директоров компании, которая строит Северный поток.
«Газпром».
Ну, фактически. Уже полным ходом пошла шредеризация европейской политической элиты. Так что все было хорошо. И тем не менее Путин развернулся задом к Европе, задом к Америке. И дальше было то, что мы все видели. Сначала война в Грузии, потом война против Украины. Внутри России закручивание гаек, политические репрессии, убийство политических оппонентов Бориса Немцова и ни его, ни одного того. Вы знаете, мне кажется, что все это свидетельствует об интеллектуальном кризисе, если не сказать об интеллектуальной деградации европейских политических элит. Не видеть такие очевидные вещи и наивно надеяться в то, что опять Владимира Путина удастся удовлетворить, ну, это печально. Однако, ведь я говорю об этом потому, что понимаю, в значительной степени партию будут вести президент Франции и в меньшей степени канцлер ФРГ, потому что Меркель уходит, ей, по-моему, уже все равно, она на чемоданах.
Мне жаль, стан здоровья, я там...
В том числе, да. Вопрос в том, сможет ли Зеленский держать удар.
Это ключевое питание. Якісь бодай козирі бачите у президента України, що насправді він, знову ж таки, як критики його стверджують, приїхав фактично підписати капітуляцію України.
Посмотрим. Я не знаю. Он столько раз говорил про то, что есть красные линии, которые он не сможет перейти, что, мне кажется, забыть эти слова ему тоже будет не с руки. Понимаете, в политике иногда решает не молчаливое большинство, а деятельное меньшинство. Да, за Владимира Зеленского проголосовало почти 3/4 украинских избирателей. Но они проголосовали и разошлись по домам. Они не готовы выходить на Майдан в поддержку своего любимца. А оппоненты его, представители пассионарной части украинского общества, социально активный, деятельный, подчас настроенный весьма радикально. Радикальнее, может быть, чем некоторым бы хотелось, но это факт. Для того, чтобы случился Майдан, достаточно... Вот Майдан не в смысле демонстрации, которая собирает 10, 20, 50, 100 тысяч человек, а Майдан в смысле уличной революции, которая меняет политическую ситуацию в стране вплоть до отставки президента, правительства, новых парламентских выборов или, там, в конце концов, масштабного политического кризиса, из которого приходится искать выход. Ну, послушайте, мы же все помним с вами и события 2004 года, и события 2014 года.
Зараз 6 років початку було.
Ну, да. Я не возьмусь утверждать, что на стороне Майдана было в тот момент абсолютное большинство украинского общества. Никто этого и не подсчитывал. Но Совершенно очевидно, что там было как минимум активное меньшинство, которое победило.
Евгений Олексійович, ну, Зеленський визнає перед цими переговорами, які, знову ж таки, відбудуться в Парижі 9 грудня, цієї першої вже очної зустрічі з Путіним. От він записав, пан Зеленський, відео в соцмережі Facebook, де він визнає, що дійсно протестують деякі люди проти його політики. Але судячи з цього відео, передусім президент України пов'язує ці протести не просто з активною частиною українського суспільства, а своїми опонентами. Ну, він не називав прізвище Порошенка. З тими самими людьми, яких називається вже від себе трактують, порохоботами. І чимало прихильників Зеленського стверджують, що, мовляв, більше вже його підтримує президента чинного України, а проти це якраз от прихильники Петра Олексійовича. Як вам така трактовка? Здебільшого.
Не готов з нею согласитися. Не готов с ней согласиться, потому что вижу, что нравится нам или нет, но на Майдан выходят и люди, которые никогда не были порохоботами, в том числе и известные политические и общественные деятели, которых невозможно упрекнуть в том, что они из корыстных соображений или по причине политической узколобости поддерживали предыдущего президента Украины. Для меня вот порохоботы – это те, которые делали это за зарплату, или потому что вот у них был такой туннельный взгляд на настоящее и будущее страны. А там я вижу в рядах и демонстрантах, и в рядах тех людей, которые об этом пишут одобрительные посты в соцсетях, политиков, которых я уважаю.
Євгене Олексійовичу, в цьому зв'язку щодо так званих порохоботів. Ви ж працювали на телеканалі «Прямий» певний час. Цей телеканал пов'язує з Петром Порошенком, хоча сам колишній глава української держави стверджує, що, мовляв, він не є власником. Знаємо розслідування ДБР і так далі, і так далі. У цьому зв'язку що ви скажете? Тобто ваша праця на телеканалі «Прямий», ви відчували, будучи ведучим цього телеканалу, що ви певну лінію проводите на користь Петра Порошенка, тоді президента України, чи ні?
Я виконував ту роботу, которую я должен был выполнять. Моя работа заключалась в том, чтобы провести программу «Итоги дня» и «Итоги недели», и анализировать, обобщать, рассказывать зрителям о том, о чем мне представлялось нужным рассказывать. Я прекрасно понимал, что такая позиция не вписывается в редакционную линию канала, но ничего с собой сделать не мог. В результате мне пришлось об этом заговорить публично, потому что я был неприятно поражен, когда судьбу канала «Прямой» стали сравнивать с судьбой НТВ. И меня туда приплели, сказали...
Тоже Виктору Колову, надо, что Винца робили.
Да, да, да. И меня туда приплели, сказали, что вот якобы в 18 году я на «Прямом» канале обрел возможность выступать опять по телевидению, которое я потерял, когда вот Путин разогнал прежнее НТВ, что было чистым враньем. Никакого отношения там, мое возвращение на экран к «Прямому» каналу не имело. Я начал работать на украинском телевидении значительно раньше, в 2008 году. И в то время там, господин Уколов занимал совершенно другую политическую позицию и работал в лагере Юлии Владимировны Тимошенко, которая тогда была злейшей врагиней Петра Алексеевича Порошенко. А в 2018 году, аккурат в то время, когда исполнилось 17 лет моего ухода с НТВ, вот об этом 17-летии господин Уколов имел глупость сказать, как раз я первый раз вынужден был прервать работу на «Прямом» канале усилиями господина Уколова и прочих там интриганов на Банковой, которые нашептывали и Порошенко, там, и не знаю еще кому, что Киселев не то делает, что мы от него ждем.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, гість студії Євген Кисельов. Ми продовжимо розмову буквально за кілька секунд. Залишайтеся з нами.
Радіо Свобода працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик Радіо Свобода у прямому ефірі.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
З вами Олександр Лащенко, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, і студії Євген Кисельов.
Тобто були на вашу адресу, коли ви були ведучим прямого телеканалу, певні побажання, як от гостя певного запросити, як...
Для гостей, мені, знаєте, я приглашав одних гостей, а потім я обнаружив, що в студію прийшли інші гості. Бідні мої гостєві редактори прятали очі в пол. Или воздирали их к небу, и, значит, боясь даже вслух это сказать, там, с помощью того, что называется body language, давали мне понять, что высшие силы вмешались и прислали других гостей.
Наприклад, можете нас згадати, які саме це гості?
Слушайте, ну, я не настільки мелочний чоловік, щоб запам'ятати от такі речі. Да? Ну, просто там почав рости потихонечку такий длинний чорний список людей, яких нельзя приглашати вообще там, или можна приглашати тільки в тому випадку, якщо в студії знаходиться більше половини гостей, стоящих на позиціях БПП. Петра Порошенко, да? То есть можно было иметь одного критика Порошенко, если в студии находится там 3-4 человека, которые его облизывают с ног до головы. Вот в таком случае можно было иметь человека критически настроенного. Ну, а результат мы видим, да, вы понимаете, Петр Алексеевич, на самом деле, положившись на людей, которые облизывали его с ног до головы, говорили ему только приятные, предлагали ему вот такие простые, незамысловатые решения, в результате и получил 25%. Потому что шанс выиграть пропагандистскую часть предвыборной кампании, на мой взгляд, был у него только в том случае, если бы его сторонники вступили в принципиальный спор, в принципиальную дискуссию с его противниками, с его критиками, с теми, кто сомневался, и в этой принципиальной дискуссии одержали бы публичную победу. Дебаты надо выигрывать, а не устраивать видимость дебатов.
Те, що потом... на стадіоні, от наш офіс знаходиться біля Олімпійського, ну, що да. Ми бачили.
Дебаты надо выигрывать, а не устраивать их имитацию и потом делать вид, что ты в них победил.
Євген Олексійович, а як вам той посил, який застосовував Петро Порошенко під час виборчої президентської кампанії, що насправді він, Порошенко, суперник не Володимира Зеленського, а Володимира Путіна? Був такий момент, пам'ятаєте, перед другим туром. Ну, борди з'явилися.
Ну, знаєте, це манія величия.
Ви ж, звісно, знайомі з Петром Порошенком, доводилося з ним зустрічатися? Ваша оцінка його, ну, не знаю, як людини, не просто політика.
Ну, знаєте, давайте я мемуари свої опублікую чуть позже, в тому числі і главу о моїх встречах з Петром Олексійовичем.
Як ви оцінюєте Володимира Зеленського? Оцей феномен.
Знаєте, Владимир Зеленский начинал свою карьеру как популярный актер комедийного жанра в то время, когда еще не было ни айфонов, ни фейсбуков.
Да? Давненько ж.
Ну как, ну вот я...
Смотрите, вы же на Интере працювали, вы же тоді так чи інакше, ну, звісно,
нет, вас... Я узнал о существовании команды 95-го квартала и увидел первые записи выступления Зеленского, когда еще никакого Фейсбука не было. Вот в 2008 году я приехал работать в Украину, и буквально там в течение первых недель узнал о том, что вот есть такая компонента в украинской жизни, которая, безусловно, влияет на формирование украинского общественного мнения. Еще не было Фейсбука, еще не было айфонов.
А вот это все... А вы на интернете, так, ну, звісно, Зеленский – это шоу, а вы политика, ваша сфера была, как ведущий на телеканале Интер. Але так чи інакше с Володимиром вы не перетинались? Не тоді, коли працювали на Интере?
Нет, мы с ним, безусловно, пересекались. Дело в том, что в какой-то момент... Мне захотелось сделать что-нибудь еще. если угодно, мне было мало одной еженедельной программы, поэтому я приходил к нему, к его коллегам, к тому же самому Сергею Шефиру. Мы обсуждали возможность каких-то других проектов, скажем, там, исторического документального кино. Кроме того, нам приходилось говорить о каких-то... То есть... Это даже в каком-то смысле исходило и с моей стороны тоже, потому что, да, действительно, мы были разделены, разведены. То есть Владимир Зеленский в роли генерального или там главного, не помню, как формально называлась его должность, продюсера телекомпании «Интер», отвечал только за развлекательное вещание, но и за конечный результат, и за сетку.
А все-таки мало пенсии.
Да. То есть, условно говоря, вопрос о том, какой будет доля канала по итогам пятницы, а моя программа «Большая политика» выходила по пятницам, спрос шел с него. Вот. И тут вот возникал некий конфликт интересов. С одной стороны, он как бы не должен был вмешиваться в мою работу, но с другой стороны, он был заинтересован в том, чтобы конечный результат был... максимально высоким, и я был заинтересован в том, чтобы моя программа стояла в сетке вещания на достаточно выгодной позиции. Тем более, что тогда была у нас с Авиком Шустером лобовая конкуренция. Он выходил на канале «Украина», и выходил в прайм-тайм. И я... на эту тему много разговаривал с Зеленским и с его товарищами. Не во всем мы тогда находили общий язык, не во всем мы тогда находили точки соприкосновения. Некоторые советы, которые они мне давали, на мой взгляд, были очень наивными.
Пан Шефір, в тому числі, наприклад, так?
Ну, не только.
Зокрема.
Не только. Там были и другие люди. В том числе, скажем так, приглашенные со стороны. Угу. Вот, которые тоже пытались
призвище
давать...
Назвете. А? Призвище не назвете, фамилия?
Нет, это просто какие-то деятели, скажем так, развлекательного направления в телевидении. Вот. Я был открыт в этом смысле к дискуссии. Я понимал, что в ситуации, когда, ну, скажем, прошел пик интереса к политике...
На тот период.
Ну да, но пик интереса к политике всегда... приходится на предвыборный период и на непосредственно период выборов. Ну, может быть, там сразу после них, когда там идет формирование новых органов власти, определяется направление внешней и внутренней политики. Ну, а потом, когда, что называется, как только все устаканилось, как говорится, дальше наступает неизбежный спад до начала... Следующий предвыборный кампанию.
Это период до Майдану другого, фактично.
Ну, в общем, да.
Да.
До, ну, я бы сказал не так. До выборов 2012 года.
Парламентских.
До парламентских выборов 2012 года. Так. Вот 10-й, 11-й, 12-й годы, это все-таки был период, когда вторая половина 10-го, скажем так, 11-й и первая половина 12-го годов, это был период неизбежного спада, и я прекрасно понимал, что в этой ситуации нужно идти на какие-то... Ну, необычные шаги вносить, может быть, какие-то элементы инфотеймента в свою работу для того, чтобы привлечь дополнительную аудиторию. И в этом смысле был вполне открыт.
Євген Олексійович, от я наводив думку критиків пана Зеленського,
да.
А його прихильники констатують, що ні в якому разі не можна недооцінювати Зеленського. Він не просто шоумен. Так, не маючи жодного політичного досвіду до президентства. От саме в сфері шоу-бізнесу він був вже дуже такий, ну як сказати, хваткий в хорошому сенсі менеджер, який досягав своєї мети. І в цьому плані він був дуже серйозною, так би мовити, одиницею. Ваше враження особисті від такої роботи Зеленського, як ви зараз згадуєте?
Ну, во всяком случае, он был человеком уверенным в себе, человеком привыкшим принимать самостоятельные окончательные решения. То есть вот я очень хорошо помню, что часто возникали ситуации, когда его даже ближайшие сотрудники говорили: нет, мы должны дождаться возвращения Владимира, потому что окончательное решение будет за ним. Вот у нас такой порядок, у нас так заведено, что последнее слово за ним, последнее заключительное, так сказать, решение принимает он. Вот тут, безусловно, стиль работы был такой, он никогда не делегировал, на моей памяти, принятие ответственных решений другим людям. Но вы понимаете, одно дело, когда ты решаешь в сфере, где ты, как говорится, уже собаку съел, а другое дело, ты принимаешь окончательные решения в политике, в которой ты новичок, особенно в международной политике.
Так, снова подходим до нормандской зустречи.
Да. Отлично. И здесь, конечно же, многое зависит от того, а кто тебе дает советы.
Шефір, пан Єрмак, ви знаєте, ну, за деякими даними. Роль пристайка значно менше.
Это версия. Это версия, которую мы знаем из некоторых источников, но вправе усомниться в том, что она стопроцентно соответствует действительности.
Вы сейчас поддерживаете спілкування с Володимиром Зеленським? Маєте контакти з ним?
Нет. Нет.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода із студії Євген Кисельов. Ми продовжимо розмову буквально за кілька секунд. Залишайтеся з нами.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ. Восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобиск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
З вами Олександр Лащенко. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. І студії Євген Кисельов. Дуже цікавий момент. Саме з Путіним. Зараз я залишаю, у вас певна є оцінка президента Росії, ви ніколи її не приховували, м'яко скажемо, це не герой вашого роману, я вас дослівно цитую, м'яко скажемо. Але от якщо мораль залишити, дотримання міжнародних норм і так далі, багато чого можна тут згадувати щодо Володимира Путіна, два ці політики, а основні ж два будуть учасники переговорів в нормандському форматі – Путін і Зеленський. Є, знову ж таки, думка скептична, що Путін просто, ну, для Путіна це, ну, дуже легко буде Зеленського переграти. Згодні? Саме с политической точки зору.
Нет, вы знаете, не готов с этим согласиться. Во-первых, Путин в чем-то силен, а в чем-то слаб. Обратите внимание, как он ведет себя в ситуации, когда с ним кто-то начинает не соглашаться или полемизировать.
Как вот австрийский, по-моему, тоже да. Журналист, зокрема,
да.
Ведущий.
Да. Он сразу начинает психовать. Видно, что у него приступ тихого бешенства. Он держит себя в руках. Но он начинает злиться, у него холодные глаза, он говорит сквозь зубы, он чеканит фразы, он вот-вот взорвется. К этому надо просто быть готовым. Причем, да, Путин владеет информацией, он привык многие факты и цифры запоминать и не пользоваться никакими записями во время интервью или во время пресс-конференции, или во время вот таких вот разговоров с журналистами, но при этом он отчаянно врет. Он очень часто ошибается, он очень часто передергивает. И при наличии там элементарной подготовки с ним можно вести успешную полемику. Понимаете, вот условно говоря, Путин не умеет держать удар.
Угу. Если побачить західні партнери, так? Если Зеленский будет вести певную линию,
Путин не умеет держать удар, потому что он не практикуется. Ну, послушайте, вот... Он играет в хоккей, вот квинтэссенция того...
НХЛ, ночная хоккейная лига.
Ночная хоккейная лига. Он играет с ветеранами.
Які ему дают возможность, сколько? 5 шайб за матч закинуть? 10. 10, я применьшил.
Против него там играют люди, чьи фамилии в зале славы НХЛ. Обладатели там многократные кубка Стэнли, да, а которые позволяют ему забросить 10
там проезжаю в пол,
шайб помятаем, в свои ворота, да. Ну вот и так во всем, и так во всем, и в том числе в области публичной полемики. У него нету такого опыта, и человек, который осмелится с ним, подготовившись, вступить в публичную полемику, имеет очень высокие шансы на победу.
И Зеленский тоже.
Я думаю, что да.
А як вам, дивіться, оці, скажімо так, зовсім не жорсткі висловлювання Путіна на адресу Зеленського перед цією зустрічю нормандського форматі? Іскренній парень, я вижу, Владимир Зеленський, іскренній парень, він хоче зробити як краще, він, можливо, хоче міра на Донбасі, ну, от эти, ну, далі.
Ні, ну, слушайте, ну, это банальна тактика по принципу, значить, задуши в об'єтіях. Ну, Путин же прекрасно понимает, что любые похвалы в адрес Зеленского, которые звучат из его уст, это яд, который отравляет Зеленского здесь дома, в украинской политике, который тут же подхватывают его оппоненты. Говорят, ну вот, видите, там, конечно же, он зрадник, его Путин хвалит. Он говорит, это ради этого и делается. Это называется задушить партнера в объятиях.
Иван Алексеевич, вы сказали...
Очень многое зависит, я все-таки повторяю, что я бы не сказал, что Путин непременно окажется там с Зеленским один на один. Я все-таки не думаю, что... Может быть, госпожа Меркель не будет играть на этих переговорах некую... лидирующую роль, она, может быть, там не будет играть ведущую первую партию, да, исполнять. Но я не думаю, что она откажет Зеленскому в поддержке, если она увидит, что у Зеленского есть позиция, что он стремится добиться определенного исхода, определенных результатов. И я не думаю, что уж так откровенно господин Макрон будет...
Добре, Зеленський відстоює інтереси України. Тобто не буде найгіршого сценарія повернення Донбасу в тіло України на російських умовах. З народною міліцією, знаємо це всі речі, і обраними всіми тими поширеними, як керівниками вже нібито українського регіону. А буде дійсно відстояна українська позиція. Але буде той же Майдан, про який ви кажете. Це ж теж виходить на користь Путіна. Куди ні кінь сюди клінь? Клін? Ні. Якщо тут буде всередині України серйозне протистояння проти Зеленського.
Нет, вы понимаете, серьезное противостояние будет серьезным тогда, когда оно будет наполнено каким-то содержанием. Но вот выйдут люди на Майдан. А потом посмотрим, каких договоренностей удастся добиться, если вообще, в принципе, удастся добиться в Париже на следующий день. Давайте не будем еще забывать о некоторых других составляющих. Смотрите. Зеленский пошел на определенные уступки. Формула Штайнмайера, разведение войск. Теперь западные партнеры Украины могут говорить России. Ваш ход, господа. А вы что хотите сделать? Я думаю, что все может упереться в... категорический отказ украинской стороны, украинской делегации соглашаться на то, на чем упорно настаивает Москва. А Москва упорно настаивает на том, чтобы Киев начал вести прямой диалог с самопровозглашенными ЛНР и ДНР. Я думаю, что Зеленский на это не пойдет. Москва будет настаивать на том, что нас там нет, и мы вообще здесь ни при чем. И мы просто советники. Мы просто посредники в этом процессе. Ну, я с трудом себе представляю, как та же самая Ангела Меркель, которая неоднократно публично говорила о том, что у нее нет сомнений в российском вмешательстве на востоке Украины, теперь скажет, да, действительно, их там нет. И извольте, пожалуйста, Владимир Александрович, вести напрямую переговоры с представителями там, народа отдельных регионов Луганской и Донецкой области. Посмотрим, что еще скажет президент Соединенных Штатов. Так, Знаете, ведь он, опять-таки, задолжал Владимир Александрович у нас, Трамп. И Зеленский некоторое время тому назад опять громко заявил о том, что Трамп, мол, на него не давил.
Трамп себя значит, вот Виталий,
да, такой Трамп сказал, что вот смотрите, все,
да.
История об импичменте закрыта, потому что Владимир Зеленский еще раз сказал, что я на него не давил и ничего от него не добивался. Ну, понятно, что с одной стороны Зеленский не может сказать, что вообще выступать сейчас с какими-то заявлениями, которые подтверждали бы версию, на которой строится импичмент, было бы с точки зрения дипломатической для официальных украинских лиц катастрофически неправильно и опасно. И они все правильно делают. Ребят, мы вообще ни про что не знаем, никто на нас не давил. Там, прекратили нам помощь, потом возобновили. Вот посмотрите, там история такая, может быть, не все на нее обратили внимание. Лана Зеркаль, так, заместитель министра.
Уже заява подписана про відставку.
Ну, она написала, а утвердили ее отставку?
Верховно, уряд затвердил. Уряд.
Ну, короче говоря.
Так, вот, она уже не е, так, на сей посаде.
В тот момент, когда она давала интервью Нью-Йорк Таймс, она еще формально была заместителем министра иностранных дел Украины. Она сказала, что помощь Украине была прекращена в июне. И тогда корреспонденты газеты, готовившие эту статью, сказали, что вот ее интервью подтверждает, что на момент разговора Трампа с Зеленским в Киеве уже знали о том, что помощь прекращена. И на следующий день госпожа Зеркаль попыталась, по сути дела, дезавуировать свои собственные высказывания. Судя по всему, я думаю, потому что ее по головке за это интервью не погладили.
Она,
конечно,
визнавала, что пан Ермак радив ей не выявлять зайву публичную деятельность. Скажем так,
ну, в общем, там непонятно. Там ситуация такая, то ли у нее украли, то ли она украла, но, в общем, я, честно говоря, не верю в то, чтобы журналисты такой газеты, как «Нью-Йорк Таймс», могли как-то вот переврать ее слова. Тем более, что, насколько я понял, у американских журналистов есть записанный на магнитофон
оригинал
этого интервью. Такие вещи, как правило, по памяти не воспроизводятся.
Выпуски новин Радіо Свобода не тільки в ефірі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Євгене Олексійовичу, ми маємо завершувати розмову. Насамкінець буквально одне запитання. От у ваш цикл є, ви з багатьма людьми робили інтерв'ю. Айдар Муждабаєв, Ілля Пономарьов, понауєхавши, так? Yeah. Росіяни, які з тих чин. З яких причин? З того, що вони не можуть залишатися тими журналістами і політиками в Росії. Змушені емігрувати були в Україну. Ви фактично теж до них належите. Коли ви останній раз в Росії були?
Я был в России в феврале 2014 года.
Я такое питание вам поставлю на сам конец нашей разговоры. Когда вы сподіваєтеся нормально повернутися на свою батьківщину, чтобы вас там не переслідували, вы матимете возможность на таке повернення? Чи це зараз дуже важко сказати?
Ну, вы знаете, очень многие люди, практически большинство людей, которые стали героями моего фильма, приехали жить и работать в Украину не для того, чтобы пересидеть смутные времена. Я в том числе. Здесь на данный момент находится центр, как говорится, моих жизненных интересов. Россия для меня сегодня по-человечески это отрезанный ломоть, как и для большинства вот героев моего фильма, повторяю. В наших планах, я уж, извините, скажу за всех, хотя на это не уполномочен, в наших планах нет скорого возвращения. И даже, вот как сказал Иван Яковин, другой известный журналист украинского, кстати, происхождения, который в итоге вернулся на свою историческую родину и с 10-го года здесь живет и работает, ну, наступят какие-то там перемены, кто-то другой станет президентом России вместо Путина. Вот тогда, глядишь, съездим туда на недельку-другую, посмотрим, что там происходит. И то не сразу. Но едва ли вернемся туда-обратно. Никогда не говори никогда, как есть такая пословица. Но я сейчас с трудом себе представляю. Меня очень часто вспоминают как одного из основателей НТВ, человека с именем которого лучшие годы этой компании связаны в 90-е и в начале нулевых. Да? Но я на НТВ проработал меньше, чем я проработал в украинских средствах
массовой информации. Что, наверное, 8-7 років на НТВ вы працювали?
Я на НТВ я проработал менее 8 лет.
В Украине 11 уже.
Скоро уже 12.
Ну що ж, Євген Кисельов, український все-таки журналіст, так?
Ну, напевно. В общем, да.
Дуже вдячна вам за це інтерв'ю. Спасибі велике. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке для вас, друзі, провів ведучий Олександр Лащенко. До зустрічі наступного тижня.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.